Глава 49. Врачи ждали. Один стоял спокойно, второй взволнованно попыхивал трубкой. Кто мог знать, к чему все приведет? Но попытаться стоило. Тут оба доктора были единодушны. Золотистый полуденный свет лился в открытое окно. Сидевшая в фиолетовом кресле с высокой спинкой королева Бедлама, миниатюрная сухая старушка в розовом халате, как обычно, сидела у окна и в бесстрастном молчании глядела на сад. В комнату вошел Мэтью Корбетт. Он проделал долгий путь из Нью-Йорка и был одет соответствующе: светло-коричневые бриджи, белая сорочка, новые чулки. Темно-коричневые сапоги для верховой езды тоже были новые, изготовленные на заказ сапожником Булливером Мартином. Все-таки хорошо иметь высокооплачиваемую работу в Нью-Йорке. Увы, 10 шиллингов от Эстер Деверик он так и не получил, хоть деянием масочника и указу о чистых улицах был положен конец, Мэтью не сумел выполнить второе условие сделки. Вдова узнала о его открытиях отнюдь не первой. Что ж, не беда. Лучше быть живым, чем с 10 шиллингами в кармане лечь в могилу. К несчастью для миссис Деверик, статья о разоблачении масочника появилась в уховертке слишком быстро. Вдова не успела собрать вещи и отбыть в Англию, а жители Голден-Хилла, хоть и уважали деньги, не могли одобрить преступный сговор, избавивший ее супруга от конкурента. Да к тому же об этом позоре напечатали в газете, и теперь о нем слышали все без исключения, и знать, и простолюдины. Вот так вышло, что в следующем номере уховертки появилось открытое письмо под заголовком «Прощайте, миссис Деверик». Собирайте свои черные платья, купленные на черные деньги, и убирайтесь отсюда, чтобы мы снова могли дышать и чтобы честные коммерсанты сего города знали, что бывает с теми, для кого жадность и порок превыше законов Бога, королевы и государства. Молю Господа о скорейшем и благополучном вашем прибытии на новое место. Искренне ваша, Полли Блоссом. Послание, быть может, вышло жестковатым. Автор совершенно не учитывал тот факт, что миссис Деверик ничего не знала о темных делах мужа. Однако именно усилиями вдовы преподобного Уэйда едва не выгнали из церкви Троицы. А без ее свирепых макиавеллиевских ветров корабль этот так и не покинул гавань. С многострадальным Робертом Девериком вышла совсем другая история. Мэтью приблизился к миссис Свонскотт. Он до сих пор немного приволакивал левую ногу, хотя инфекция, проникшая в рану, была успешно излечена. Отек спал, и доктор Вандерброкен, решивший, что уход от дел, игра на скрипке и прочие бессмысленные игры, которыми люди обыкновенно развлекаются на старости лет, не соответствует его пылкой натуре, заявил, что здоровью Мэтью больше ничто не угрожает, и отвесил ему крепкий подзатыльник, когда тот заикнулся об ампутации. Что касается остальных ран, то о них и говорить не стоит. Разве упомянуть большой пластырь, прикрывавший глубокий порез под левым глазом, и два маленьких на обеих щеках, а также бесчисленные царапины, ссадины, синяки и крепкий дух окопника и чеснока, исходивший от повязки на лбу. На мне, наверное, и места живого не осталось. «Ни одного боевого шрама больше не поместится», — заметил Мэтью. Эти слова вызвали у запальчивого, но более чем компетентного лекаря очередной приступ гнева. «А вам мало?» — спросил он, сердито зыркнув на пациента поверх очков. «Если не перестанете болтать про шрамы, молодой человек, и не будете обрабатывать раны, прописанные мной мазью, новые шрамы я вам устрою. Такую трепку задам, что мало не покажется». Если говорить о боли, то сильнее всего болела не правая рука. Там шпага, к счастью, оставила лишь неглубокую царапину. А левое плечо, тоже заклеенное повязкой с окопниково-чесночной мазью, которая ястреб прямо сквозь сюртук разодрал когтями, наглядно продемонстрировав, как от кардинала может в мгновение ока остаться лишь ворох красных перьев. Впрочем, эта рана тоже заживала, но ее доктор Вандерброкен проверял чаще остальных, поскольку там плоть была разорвана до кости, и от адской боли Мэтью иногда с криками просыпался среди ночи. Ту же руку ему 3 года назад пытался оторвать медведь по прозвищу Одноглаз, едва не оставив его без левого борта. В остальном самочувствие у него было отменное. Стоя теперь рядом с миссис Свонскотт, бесстрастно глядевшей в сад, он испугался, как бы эта мешанина пластырей, царапин и синяков, называемая лицом, не напугала ее до полной потери дара речи. Он покосился на врачей, Рамсендел кивнул, а Хальцин лишь посмотрел с тревогой и выдохнул облако дыма. Мэтью тихо произнес: «Миссис Свонскотт». Королева Бедлама моргнула, но не отвела взгляда от цветов и бабочек. Мэтью знал, это самое дорогое, что у нее есть. «Госпожа Эмили Свонскотт», — повторил он, — «вы меня слышите?» Она слышала. Это не подлежало сомнению. Разве не изменился едва заметно цвет ее лица? Разве не появился на нем легкий румянец? Не порозовели уши? «Эмили!» — обратился к ней Мэтью, положив руку ей на плечо. Вдруг она повернула к нему голову. Глаза ее увлажнились, но по-прежнему смотрели рассеянно. Губы разошлись, однако с них не сорвалось ни звука. Она закрыла рот, сделала глубокий вдох, и Мэтью вдруг осознал, что в этот миг голос ее разума говорит: «Все, задам этот вопрос в последний раз и уйду навсегда». Единственная слеза скатилась по ее правой щеке. Лицо по-прежнему было бесстрастным, царственным. Губы разомкнулись. Видно было, что для этого потребовалось нечеловеческое усилие воли. «Молодой человек», — проговорила она надсадным шепотом, — «прибыл ли ответ короля?» Мэтью ответил: «Да, мадам, прибыл». По этому сигналу в комнату матери вошел Тревор Кирби. Он снова был хорош собой. Серый сюртук в тонкую черную полоску, серый жилет. Это платье успешного адвоката вместе с черными, начищенными до блеска туфлями, досталось ему в подарок от бюро Геральт. Хадсон Грейтхаус закатил истерику по этому поводу, но Мэтью уперся рогом. А когда Мэтью упирался рогом, даже стрелки на серебряных часах, снятых с побитого тела Саймона Каппела, останавливали свой бег. Часам, кстати, тоже досталось, но они по-прежнему уходили. После того, как Тревор принял ванну, побрился, постригся, несколько дней хорошо ел и относительно хорошо спал, лихорадочный огонь в его глазах поугас, а острые черты осунувшегося лица немного сгладились и даже приобрели некоторую округлость. Никто никогда не разглядел бы в этом молодом человеке с решительной поступью, опрятными ногтями и копной черных волос, аккуратно причесанных на пробор, убийцу 3 человек. Он был похож на преступника не больше, чем Саймон Каппел на ректора университета. Вдруг Тревор запнулся, и лицо его омрачило тень неуверенности. Он покосился на Мэтью. Один лишь Мэтью мог разглядеть всю глубину стыда и душевных терзаний в его глазах. Миссис Свонскотт охнула, увидев призрака. Ее спина на мгновение одеревенела, лишь пальцы стискивали и отпускали подлокотники кресла. Стискивали и отпускали. Затем она решила покинуть свой трон и начала медленно подниматься на ноги. Из глаз хлынули слезы, прежде сдерживаемые плотиной разума. И она очень четко произнесла: «Сын мой». Рамсендел и Хальцин одновременно кинулись к пациентке, чтобы в случае чего предотвратить падение, ибо все ее тело забило крупная дрожь. Однако ноги ее не подвели, она уверенно стояла, подобно иве, чей ствол гнется и гнется к земле, никогда не ломаясь. Тревор без слов одолел разделяющее их расстояние. Мэтью навсегда запомнил этот путь, пускай близкий, но невыразимо трудной. Сын обнял мать. Мать положила голову на плечо сыну и зарыдала. Тревор тоже рыдал, ничего не стесняясь и не боясь. И если сейчас кто-нибудь осмелился бы сказать, что этих людей не связывают кровные узы, Мэтью без раздумий пришиб бы этого человека, будь он хоть в 10 раз сильнее Хадсона Грейтхауса. Ему пришлось отвернуться, подойти к окну и выглянуть в сад, что был единственной отдушиной и спасением этой леди. Королевы Бедлама не стало. Царство ей небесное. «Пойду, пожалуй», — сказал Рамсендел, подходя к Мэтью. «Заварю всем чаю». Тревор помог матери сесть на стул рядом с кроватью и пододвинул себе второй стул. Он стиснул ее руки в своих ладонях и молча слушал, как она грезит наяву. «Твой отец, — сказала она, — вышел прогуляться. Ненадолго, скоро вернется». Глаза ее вновь наполнились слезами. «Он сам не свой от волнения, Тревор. Это из-за...» Рука вспорхнула ко лбу точно бабочка. «Прости, я сегодня плохо соображаю, сынок. Извини меня». «Все хорошо», — заверил ее Тревор бесконечно ласковым и терпеливым голосом. «Это ты меня прости. Я обещал приехать, но не успел. Простишь?» «Простить тебя?» — озадаченно переспросила миссис Свонскотт. «За что? Ты же здесь. Ох, так горло пересохло, даже говорить не могу».
«Чаю?»
— Рамсендел протянул им обоим по чашке. Миссис Свонскотт взглянула на врача и нахмурилась, пытаясь понять, кто это такой. Затем она окинула взглядом комнату, и даже Мэтью увидел, как в голове у нее складывается, разворачивается, подобно свитку, некая картинка, или скорее разматывается длинная нить, уводящая в неизвестный темный коридор. Чтобы вернуться к понятному и знакомому, миссис Свонскотт просто посмотрела на Тревора и сделала глоток чаю. «Твой отец, — повторила она, — скоро вернется. Вышел прогуляться. Столько тревог у него». «Да, знаю», — кивнул Тревор. «Погляди на себя». На печальном лице старухи забрезжила улыбка. «Какой ты красавец! Скажи, как дела у Маргарет?» «У Маргарет все хорошо», — решил соврать он. «Какой чудесный день!» Она вновь повернула голову к окну. «Мой сынок там лежит, мой малыш». «Ох!» Что-то страшное пришло ей на ум. Она опустила голову и ссутулилась под невыносимым сокрушительным бременем. Какое-то время она молча сидела в этой позе, а остальные присутствующие терпеливо ждали. «Ничего не делайте», — спокойным тоном произнес Рамсендел. Прошло 15 или 20 секунд. Потом миссис Свонскотт вдруг резко втянула воздух, словно забыла, как дышать. Подняла голову и улыбнулась сыну, обратив на него пустой, выжженный дотла взор. «Твой отец вышел прогуляться. Скоро, очень скоро. Расскажешь ему про Маргарет?» «Ох!» Мэтью решил, что ее вновь потрясла некая мучительная мысль, но миссис Свонскотт положила руку на колено Тревора. «Совсем забыла. Как ты добрался? Благополучно? Ответ короля тебе понравился?»
«Да, мама, очень». «Я рада». «Так, а зачем ты приехал? Просто хотел навестить?» «Совсем я плоха, Тревор. Ничего не помню. Такая старая стала. Скоро в могилу лягу».
«Мама». Он поставил ее чашку на столик и опять стиснул ее руки в ладонях. «Послушай меня».
«Слушаю».
Тревор помедлил. И она спросила.
«В чем дело?» «Я хотел кое-что сказать. Про себя, мама».
«Хорошо». Он подался вперед.
«Я ненадолго приехал. У меня есть важные дела, понимаешь?»
«Дела? Нет, я в делах ничего не понимаю. Всеми делами занимается твой отец. Он скоро...» Миссис Свонскотт опять вынесла на те же скалы. Она умолкла и несколько секунд смотрела перед собой, потом, наконец, пришла в себя.
«Ты адвокат», — сказала она. «Отец тобой очень-очень гордится».
«А я горжусь нашей семьей», — ответил Тревор. «Вместе мы многого добились. Далеко пошли».
«Верно?»
«Далеко ушел?»
«Нет, он скоро вернется».
Тревор вопросительно посмотрел на врачей, но те, как и Мэтью, были лишь молчаливыми свидетелями этой встречи. Сыну миссис Свонскотт предстояло самому найти путь домой. «Отец, вероятно, задержится». Она не ответила. «Он не вернется», — сказал Тревор и тут же добавил. «То есть не скоро вернется».
«Ну что ты, конечно, он вернется. Обязательно.
Мама, кое-что случилось. Беда. Несчастный случай, возможно. Я точно не знаю, но я должен тебе сообщить. Кажется, случилась беда». Она поднесла палец к его губам.
«Шш», — сказала она. «Ты просто его не знаешь. Спроси кого угодно, Гордона спроси. Он тебе скажет. Николас выходит на прогулку, когда его что-то гложет, какие-то неприятности». «Да, у него неприятности, поэтому он пошел прогуляться и подумать».
Она проглотила вставший в горле ком.
«У него неприятности».
«Да», — сказал Тревор.
«А какие, ты знаешь?» «Не знаю, он что-то говорил про вино».
Миссис Свонскотт помотала головой, пытаясь выбросить из нее дурные воспоминания.
«Николас в последнее время очень тревожится. К нам приходил его адвокат, мистер Прим. Вроде бы он с нами ужинал, да, и сказал...»
Она поморщилась точно от удара и далеко не сразу нашла в себе силы договорить.
«Сказал, что нам нужно это доказать. Доказать. Очень важно доказать».
Она вдруг посмотрела на свои руки и растопырила пальцы.
«Ох, ну надо же! Давно пора почистить кольца».
«Мама, посмотри на меня, пожалуйста». Она опустила кисти рук, на которых не было ни одного кольца. «Видишь, вон того молодого человека». Тревор показал на Мэтью.
«Да».
Миссис Свонскотт наклонилась поближе к сыну и прошептала.
«К слову, о несчастных случаях.
Его зовут Мэтью Корбетт. Он мой друг, мама. У меня теперь будет очень много дел. Просто не в проворот. И я не смогу навещать тебя так часто, как хотел бы. Возможно, мне вообще не удастся больше приехать». Он заметил, как ее лицо подернулось рябью смятения. «Даже не знаю, сколько это продлится».
«Ты ведь очень успешный и занятой адвокат», — кивнула миссис Свонскотт. «Дело того стоит.
Мэтью будет иногда тебя навещать, хорошо? Он может сидеть и слушать, что ты говоришь, или сам говорить, если тебе захочется его послушать. А еще он прекрасно читает вслух». Тревор стиснул ее ладони. «Хочу, чтобы ты знала. Когда с тобой Мэтью, я тоже рядом с тобой. Когда он тебе читает, думай, что это я читаю. Когда ты с ним говоришь, я все слышу. Понимаешь?»
«Мне кажется, ты немного не в себе после долгого путешествия».
Миссис Свонскотт освободила одну руку и нежно прикоснулась к его щеке.
«Но если тебе так спокойней, будь по-твоему. Мы с отцом ничего не имеем против общества твоих друзей. Пусть иногда заходит. Останется ли он на ужин?»
Мэтью услышал ее вопрос и ответил. «Да, мадам, останусь».
«Он ведь не приживала?»
— спросила она Тревора шепотом. «Нет, он вполне респектабельный джентльмен».
«Хорошо. Впрочем, иначе и быть не могло, он ведь твой друг».
Миссис Свонскотт погладила его щеку. «Должно быть точно так. Она гладила своего маленького, смышленого и трудолюбивого мальчишку, в котором видела такие чудесные задатки».
«Уже поздно, да?» — спросила она.
«Поздно для чего, мама?»
«Для всего, милый. Видишь, какая я, древняя старуха. А у тебя вся жизнь впереди. Столько радости, Маргарет, дети. Никогда об этом не забывай, Тревор. Кем ты можешь стать? Какое тебя ждет будущее? Знаешь, твой отец во многом еще мальчишка. Мне кажется, он никогда не повзрослеет. Просто удивительно, насколько вы с ним похожи.
Как такое может быть?»
«Не знаю», — последовал ответ.
Я лишь знаю, что любил, люблю отца и люблю тебя. Я всегда буду вас любить. В моем сердце вы на первом месте».
«О!»
— она ласково потрепала его подбородок. «Так все сыновья говорят, пока у них не родятся собственные дети». Тревор на мгновение опустил голову. Мэтью понял, как ему удалось столько времени скрываться под маской Эндрю Киперинга, а тому под личиной масочника. Когда Тревор вновь поднял глаза, он улыбался беззаботно и радостно, словно душа его никогда не знала тревог. Он поцеловал мать в щеку, и та сказала: «Очень уж я утомилась от этого. Прилягу». Отчего именно, она не объяснила. Но Тревор помог матери лечь в постель и накрыл ее одеялом. Она взяла его за руку и улыбнулась.
«Обещай», — сказала миссис Свонскотт.
«Что?»
«Обещай, что перед уходом зайдешь на кухню и попросишь Присциллу налить тебе тарелочку куриного супа».
«О, значит, мне нельзя уйти, не съев Присциллиного супа, так?
Боже упаси»,
— ответила миссис Свонскотт сонным голосом. «Когда я проснусь,
все будет замечательно. Да ведь?»
«Да, мама. Лучше не придумаешь».
«Нельзя терять надежды»,
— едва слышно прошептала она, а потом вздохнула, отпустила руку Тревора и моментально уснула. Рамсендел и Хальсон подошли к кровати, но лишь за тем, чтобы проверить ее дыхание и убедиться, что под кроватью есть ночная ваза. Рамсендел потер затылок. «Путь нам предстоит не близкий, но теперь мы хотя бы знаем, в каком направлении двигаться». Тревор вскочил.
«Но когда-нибудь поправится? Станет прежней?»
«Сложно сказать, я не знаю. Начинать надо с малого, конечно. Сперва объясним ей, где она находится и кто мы такие. Затем потихоньку подберемся к смерти мистера Свонскотта, но только когда убедимся, что она сможет пережить такое известие. Словом, задача не из простых, нам всем придется потрудиться. И мистер Корбетт действительно поможет, если станет иногда ее навещать и проводить с ней какое-то время. Миссис Свонскотт будет ждать его визитов с нетерпением, как если бы ее навещали вы. Замечательно вы придумали». Тревор кивнул, отвернулся от постели матери и обреченно посмотрел на дверь. Затем, наконец, произнес: «Ладно, я готов». Поцеловав напоследок спящую мать, он вместе с Мэтью вышел за дверь. На улице их ждала телега. Рядом с лошадью у коновизи стоял Гарднер Лилихорн в кремовом сюртуке, алом жилете и кремовой треуголке с алым пером. Рядом щипал траву конь Мэтью Данте, а в телеге поджидали заключенного возчик и констебль по имени Урия Блаунд. Лилихорн держал в руках кандалы и цепи. Они зловеще лязгнули, когда он шагнул навстречу Тревору Кирби. «Можно попросить не заковывать мистера Кирби в кандалы», — сказал Мэтью, когда Тревор протянул руки главному констеблю. Маленькие черные глазки вспыхнули. «Это еще почему? Потому что у вас сердце кровью обливается?»
«Нет, просто в этом нет необходимости. Мистер Кирби не будет оказывать вам сопротивление. Давайте поверим ему на слово».
«Неужели? Почему же сюда он добирался в кандалах, сэр? Тогда вы не верили ему на слово?»
«Сделайте мне одолжение», — спокойно проговорил Мэтью.
Лилихорн хмыкнул и начал было надевать на Тревора кандалы, но потом шагнул назад, так их и не закрепив. «Я уже сделал вам огромное одолжение, позволив нанести сей в высшей степени неофициальный визит. А теперь заключенный должен сесть в телегу. Мистер Блаунд, помогите ему, пожалуйста, и всю дорогу держите пистолет наготове». «Да, сэр».
«Спасибо, Мэтью», — сказал Тревор, прежде чем сесть в телегу и под охраной отправиться в Нью-Йорк. «И спасибо, что согласились приехать со мной сюда. Позвольте задать последний вопрос. Как вы считаете, здесь она в безопасности?»
«Полагаю, да. Нет никакой выгоды в том, чтобы причинять ей вред, даже для острастки прочих членов шайки. Иными словами, да, ей ничего не грозит. «Поехали, господа!» Лили Хорн забрался в седло. «Или предлагаете нагрянуть в ближайший трактир и дружно порыдать над кружечкой пива?» На обратном пути Мэтью подстегнул Данте и нагнал лошадь Лили Хорна. Дальше они двигались шагом. «На самом деле, я вам очень признателен за оба одолжения. Правда.
Избавьте меня от ваших благодарностей.
Я лишь хотел сказать, что Тревору было очень важно.
А что вы так носитесь с этим Тревором? Он вам лучший друг? Забыли, что он убил трех человек, если не четырех, и покалечил пятого?»
«Насколько я помню, он пришел к вам с повинной и спас мне жизнь. Лучшим другом я его не назову, а вот просто другом — определенно».
«Похоже, вам начисто отбили мозги в этом чертовом имении», — ядовито произнес Лилихорн.
Мэтью придержал язык. Гарднер Лилихорн вновь стал самим собой. Впрочем, оно и понятно. Главному констеблю ой как нелегко было в последние дни. Тюрьма была переполнена, пришлось соорудить импровизированные камеры в покойницкой, и пенитенциарная система Нью-Йорка трещала по швам от такого количества преступников, которых не могла ни разместить, ни прокормить. В тюрьме царил полный бардак. Мальчишки окатывали помоями всех, кто осмеливался подойти к решеткам, и мочились сквозь прутья. Особенно отличились двое, решившие, по всей видимости, бранью и мочой проторить себе путь на свободу. Бромфилд и Карвер. Они так торопились в город за Дипаном Неком, что едва не врезались в Лилихорна, Констебли и Кирби. Последний признал в Бромфилде головореза, сопровождавшего Полларда. После короткой погони охотников изловили. Лошадь Бромфилда скинула наездников в заросли ежевики, а Карвер остановился сам, когда мимо его уха со свистом пролетела мушкетная пуля. Добавьте ко всему этому веселью осложнения и загадки, возникшие после обнаружения бумаг в кабинете Капелла, и вы поймете, почему Лилихорн стал так вспыльчив. Прокуроров из Чарльстауна, Филадельфии, Бостона и десятка других поселений надо было уведомить о колоссальном количестве подделанных завещаний и купчих, а также о преступных сговорах с целью поджога, вымогательства, похищения людей, кражи документов и даже фальшивомонетничества, которые либо уже были приведены в исполнение, либо только разрабатывались юными выпускниками криминального университета, отправленными в означенные города жить и ждать сигнала к действию. Стражи закона сходили с ума под лавиной дел, им предстояло остановить больше 30 преступных планов по всему побережью Атлантического океана, не говоря уже о том, чтобы удержать в заключении более 25 уголовников, часть которых нуждалась в медицинской помощи, а двое, Капелл и Поллард, вообще были прикованы к постели и находились в больнице на Кинг-стрит. Иными словами, Мэтью понимал, что у Лилихорна есть все основания быть не в духе и не держал на него зла. Однако он считал, что его работа — ловить преступников, а работа Лилихорна — держать их за решеткой. «Гарднер», — сказал Мэтью, их лошади по-прежнему бок о бок шли по дороге. «У меня есть кое-какие соображения насчет здания для констеблей, о котором я вам говорил на встрече с лордом Корнбери, помните? Если такую управу построят, ее можно совместить с новой тюрьмой, современной, рассчитанной на, скажем, 20 камер, собственной кухней, чтобы прямо на месте готовить еду для арестантов. И пусть там будет небольшое медицинское отделение, дабы не увозить раненых заключенных».
«Молчать!» — рявкнул главный констебль. «Как вы меня назвали?»
«Простите?»
«Я спрашиваю, как вы меня сейчас назвали?»
Мэтью задумался. «Гарднер? По имени?»
«Нет уж, сэр! Вы можете называть меня только главный констебль Лилихорн! Или господин Лилихорн! И никак иначе! Не... как бишь вы там меня назвали? Да как вы смеете? Думаете, случившееся в том имении и моя небольшая оплошность делают нас ровней!» Безупречная черная бородка Лили Хорна дернулась. «Я должностное лицо, мистер Корбетт, а вы рядовой гражданин, простой секретаришка. Если хотите знать мое мнение, что бы вы там о себе ни думали, а ваше бюро в ближайшем будущем ждут позор и крах. Попомните мои слова. Это мой город, Корбетт, слышите? Он принадлежит мне, и уж точно не вам и не этому болвану Грейтхаусу. Если вы задумали подорвать мой авторитет и втоптать меня в грязь перед лордом Корнбери, клянусь честью, вы заработали себе врага. Слышите? Врага! Вас ждет бой! Гарднер Лилихорн никогда не уклонится от боя, никогда! Говорю вам это, глядя в глаза!»
Мэтью решил не прерывать пламенную тираду главного констебля, все равно бесполезно. Следующие 5 минут его точно можно было не слушать, и вместо этого Мэтью стал завороженно наблюдать за красным пером, подрагивающим на треуголке Лилихорна. «Эх, где же ястребы, когда они так нужны?»